страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии наша новая встреча сегодня. В непростое время мы читаем книгу книг, которая Божий инструмент, через который Бог открывает нам то, что Он хочет нам сказать, то, что Он хочет нас донести. Алена Вальц, Алена, привет тебе.
Да, привет, Олег. Снова пятница, снова мы вместе, снова мы читаем Слово Божие. И команда нашего сегодняшнего эфира – это Александр Анисимов, Ольга Каракчеева. Ну, соответственно, нас ты представил. И да. Мы, на самом деле, перешли уже к следующей книге. Мы остались также в Ветхом Завете, но мы читаем следующую книгу. Это книгу «Притчи Соломоновых». Будем сегодня наполняться мудростью.
Да, кстати, сразу по поводу русского языка. Есть слово «притча», и вот оно склоняется немножко по-другому. «Много притч». Он рассказывал много притч. Но в синодальном русском переводе было еще старое такое длинное, да, длинная такая форма с полноценным окончанием в родительном падеже множественного числа. «Книга кого, чего». Притчей. Так что не путайтесь, пожалуйста. Это я, может быть, немножко занудствую, да, но объяснение притч Иисуса Христа, допустим, много притч, рассказанных Соломоном, но при этом книга называется «Книгой притчей». Хотя совершенно понятно, что можно по-разному переводить и книга притч, или даже, точнее, книга высказываний, книга пословиц, между прочим, или книга поговорок. Это будет вполне себе хороший точный перевод. Книга коротких высказываний на жизненные темы. Вот, давай с Соломона начнем, потому что с Соломоном вообще интересная ситуация. Мы помним с вами, как ему Давид не доверял долгое время. Мы помним с вами, кто была мать Соломона, да, я думаю, что если не вспомните, возьмите, перечитайте, найдите. Вот, мы помним, как мать, кстати говоря, заступалась за Соломона, и как Давид, в общем-то, все готовил к тому, чтобы его дело продолжал другой сын, а этот другой сын пошел против отца. И вы помните восклицание Давида «О, Авессалом, Авессалом». Вот. А Господь сказал, что сын Давидов, что потомок Давидов построит храм. И вот, собственно говоря, вот это пророчество, которое исполняется дальше в Соломоне. И Соломон оказался другим. Вот тут момент очень важный. Мы об этом говорили в связи с книгой «Царств». Как Господу могут служить разные люди. Поймите, что Давид был человеком достаточно воинственным, Давид был воином, Давид был достаточно вспыльчивым, насколько можно судить, когда мы читаем о нем в Священном Писании. Вот. А Соломон при этом более спокойный, более умеренный, размеренный, и живет он в спокойное, умеренное, размеренное время, время процветания Израиля. Ну, кстати, время также на грани большой катастрофы, разделения Израиля на два царства. Вот. И с одной стороны здесь благочестие Соломона, мудрость Соломона, которую он получил от Бога. Он просил о мудрости, он получил мудрости. И о том, что такое мудрость, мы сегодня еще будем говорить. Вот. И с другой стороны, его страсть к тому, что он делать был не должен. Он не должен был умножать богатство, умножать лошадей. Причем, кстати, лошади-то для него, кони для него, это была его страсть такая. Но для войны они ему были не нужны, он не воевал. Это время мира в Израиле. И он, конечно же, не должен был умножать жен. Там дело еще в том, что жены это были из язычников, из других народов. То есть, соответственно, каждой жене нужно было по жертвеннику построить. И для его того, чтобы она могла поклониться, пойти ее божеству. Но он, конечно, Соломон построил храм и выполнил тем самым Слово Божие, волю Божию. Но также он строит и жертвенники места для поклонения чужим божествам. Потом жен-то не будет уже, и Соломона уже не будет. А вот израильтяне эти самые жертвенники используют, к сожалению, по назначению. Вот. То есть вот такая противоречивая фигура. Но давай мы с тобой прочитаем, что говорится о Соломоне, и что говорится конкретно о книге притчи в третьей книге царств. Это третья книга царств, четвертая глава. Тут интересно, в коротких программах, которые готовятся по материалам доктора Джона Верна Маги, была цитата с 32 стиха, 32-33.
На самом можно деле, пораньше как, прочитать,
можно,
я думаю.
Пораньше и да попозже, потому, до конца главы, потому что этот контекст у нас дает возможность вообще понять не только, что это за книга, а что это за мудрость, о которой говорится здесь. Прочти, пожалуйста, вот этот кусок, а вы, друзья, послушайте и попытайтесь для себя ответить на вопрос, чем же так замечательно или так примечательно была мудрость Соломона, что в нем и в этой его мудрости такого особенного.
И дал Бог Соломону мудрость, и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, и мудрее Ефана, израхитянина, и Емана, и Халкона, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он 3000 притчей, и песни его было 1005. И говорил он о деревьях, от кедра, что в Ливане, да и сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его.
Вот очень важный здесь момент. Во-первых, то, что мудрость Соломона дал Бог. Это вот начало того фрагмента, который мы читали. Действительно, Соломон об этом просил, Соломон знал, о чем попросить. Тут уже было, я думаю, действие Божьей благодати в его сердце, прежде чем он об этой мудрости просил. Вот. Но Бог на это ответил. И дальше интересная история. Когда мы говорили о Давиде, мы подчеркивали, что народы видели силу Израиля, победы Израиля, и они понимали, что эти победы дает Бог. И, собственно, слыша об этих победах, они могли обратиться к Господу. Они могли задаться вопросом, следующим вопросом. Да, вот, а от чего это? То есть почему в этом народе такое есть? Кстати говоря, если вернуться намного-намного назад в историю и вспомнить про Моисея, там и такая же ситуация. Бог вывел народ из Египта. Это казалось невероятным. То есть вообще было невероятным, что народ выйдет из Египта. Ну, потому что мы знаем, мы помним, насколько сильным был Египет, насколько сильно он был вооружен, насколько это была большая мощь в то время. Значит, тогда вопрос. А как... Да, вопрос по поводу Египта и Израиля. А как Израиль мог выйти из Египта? Что стало основой для этого? Не что все-таки, а кто, да? Значит, Бог его вывел. Дальше. Как Израиль мог настолько распространиться? И я сейчас уже про время Давида, я перебежал сюда на жизнь Давида. Как он мог настолько раздвинуться? Давид, но Давид бывший пастушок. Непонятно, откуда он вообще. Он не из царского рода, внимательно. Он родоначальник царского рода. Да, но сам-то он из царского рода не происходит. Это вот было и как-то немножко по-другому. Ага, Бог его призвал. Этот род, род Давида, установил сам Бог. И опять мы возвращаемся к тому же самому. Завоевания Давида становились свидетельством о действии Бога. Теперь дальше. Начало фрагмента, который прочитала Алена, и его конец. Начало фрагмента. Бог давал Соломону мудрость. Конец этого фрагмента. Люди приходили, чтобы послушать мудрость. И, кстати говоря, в эпизоде с царицей Савской, мы это помним с вами, она очень четко сделала этот вывод. Она поняла, что велик Бог, Вот тот самый, который дает мудрость. То есть это не возвеличивание Соломона, который такой мудрец. И более того, мы с вами говорили, что Соломон на самом деле многое сделал всякого разного. Но это возвеличивание и прославление Бога, которое эту мудрость дает. И можно перебросить этот мостик и дальше, и к нам с вами сегодня. Да, мы с вами говорим о том, что наша жизнь – это свидетельство о Боге. То есть то, что мы делаем в этой жизни, то, как мы живем среди людей, позволяет окружающим людям задаться вопросами. А как это может быть? А откуда это? И они задаются этими вопросами. И в ответ, да, вот хорошо, если они смотрят на Бога, если они обращаются к Богу. Вот такая вот история. Значит, мудрость Соломона – это, говоря современным языком, это евангелизация. А мудрость Соломона – это прославление Бога. И вот этот интернациональный характер мудрости Соломона. Да, Давид шел и завоевывал, он покорял, он подчинял, потому что Израилю было сказано, да, вот по поводу земли. Соломон поступал иначе. И Соломон проявляет ту мудрость, которую дал ему Бог. Ну и тот момент, на который обратил внимание доктор Маги, что, конечно, до нас дошла всего одна песня Соломона. Это «Песнь песней». Может быть, несколько, потому что «Песнь песней» — это либо песня, состоящая из песен, либо, опять то же самое, да, две формы. Вот, да, либо это высшая, лучшая песня. Она такая песня, что всем песням песня. Вот, но одна. И притчи, которые у нас есть, причем в книге притчей не только притчи Соломона, вот это такая подборка. Опять-таки, это свидетельство Божьей мудрости. Но еще одна интересная история, связанная с Соломоном. Он ведь был еще и ученым. Он ведь был еще, оказывается, и исследователем. 33 стих. Перечитай, пожалуйста, еще раз.
«И говорил он о деревьях, от кедра, что в Ливане, да и сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах».
Значит, вот он был биологом, он был зоологом, ботаник в лучшем смысле этого слова. И интересная тоже такая вещь, я не буду на это заострять внимание, но, по крайней мере, сказать об этом стоит. Это уже после 18 века, начиная с эпохи просвещения, стали считать, что ну вот, наука, она материалистична, она вере противостоит и прочее. То есть, с одной стороны, как в старом-старом журнале в советских времен, наука и религия. Да? С одной стороны есть наука, с другой стороны есть религия. Вот. А тут нет, Соломон с одной стороны высказывает духовные истины, но с другой стороны он, очевидно, исследователь. Он размышляет, он осмысливает этот мир. У Давида не только не было такой возможности, времени на это, но он был, в принципе, другим человеком. Он не осмысливал вот так, скажем так, окружающую природу. Зато Давид псалмы писал, а Соломон псалмов не писал. Ну вот кому что. Это когда начинается, мы вот, я вот такой и такой, а ты другой. И слава Богу, если бы все были такими, как я, или такими, как ты, было бы очень-очень скучно. Вот это сопоставление такое короткое между Давидом и Соломоном. Вот, а теперь книга притчей.
Знаешь, прежде чем мы перейдем к книге притчей, знаешь, что хотела сказать? Смотри, как интересно пересекается вот книга притчей с книгой Второзакония, вот с тем, что мы сейчас читали. Если не против, я сейчас прочитаю.
Да, конечно.
Это книга Второзакония, 4 глава, 5-6 стихи.
Окей,
это как раз и о мудрости, и вообще просто удивительно, как вроде бы книги абсолютно не связанные друг с другом, очень пересекаются. Моисей как бы здесь обращается, да, к, видимо, к новому поколению, которое осталось. И он говорит: «Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Да, здесь вот и про мудрость, и про евангелизацию, про свидетельство. Опять же, мудрость, которую Господь дает, если только ты ищешь этой мудрости, да, если ты исполняешь законы. И я думаю, что мы как раз сейчас будем читать в книге притчей как раз именно об этой мудрости.
Да,
но удивительно пересекаются эти места, как бы Библия, она настолько неизменна, из книги в книге, и мудрость ассоциируется именно с самим Господом. Удивительно.
Да, а вот в связи с этим как раз сразу, смотрите, наставление Моисея, действительно новому поколению, они 40 лет странствовали в пустыне, но тут можно сказать, простите, немножко грубее, они топтались в пустыне. Да, вот так они, на самом деле, место-то, они недалеко переходили, то есть, если говорить по месту, вот, но вот новое поколение, вот это поколение уже должно будет войти в обетованную землю, вот, все круто, Моисей только увидит ее издали, но не войдет в нее, а это поколение войдет, и он дает этому поколению Божие наставление, вот, а теперь первая глава книги притчей, 8-9 стихи, там не только смысл похожий, там и слова многие похожи. Это то наставление, которое Соломон дает своему сыну. Но, возможно, также и в более широком смысле отец, в принципе, дает сыну. Прочитай, пожалуйста.
«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей».
Да, значит, смотрите, раз есть это повеление, то есть слушай и не отвергай, значит, есть опасность, что он отвергнет. То есть у него есть свобода. Это, кстати, устройство Божьей жизни, простите, Божье устройство человеческой жизни. Бог так устроил нашу жизнь. Он дал нам наставление, он дал нам выбор, и, соответственно, мы можем быть послушны ему. Мы можем, или так, у нас есть выбор также и быть ему непослушным, но будут совершенно конкретные последствия. Но в книге Второзаконие, то, что ты читала, это благовестие, это свидетельство, да, послушание Богу – это свидетельство. А здесь это еще и красота. Прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. То есть послушание заповедям, Божья мудрость украшает, красив человек, который в этом живет и который этим живет. Вот об этом, собственно, и вся книга. Прочитай, пожалуйста, еще первую главу, 7 стих, пожалуйста.
«Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление».
Да, значит, начало мудрости – страх Господень. Вот начинается все с нашего почитания Господа и нашего страха перед Господом. Да, это не то, что мы вот прямо содрогаемся, боимся, но это про то, что мы признаем Божию власть, мы признаем Божию силу, мы признаем Божий авторитет. Именно с этого начинается подлинная мудрость. И тут возникает вопрос, по которому, ну, наверное, я не совсем соглашусь с доктором Маги, на основании материалов, в которых готовятся эти программы, у него были, очевидно, скажем так, мысли и основания рассуждать именно так, думать именно так. Вопрос вот в чем. Смотрите, тут было правильно замечено в наших коротких программах, что у человека, у молодого человека есть выбор. Это вот такая русская развилка путей, да, в начале жизни. Вот налево пойдешь, направо пойдешь. Но правда, там в русских сказках обязательно ты что-то теряешь. Здесь развилка все-таки другая. И если точнее, здесь две развилки. По поводу первой все более-менее понятно. По поводу второй на самом деле не очень. Но и по поводу первой есть вопрос. Итак, первая развилка. Помните, в наших коротких программах говорилось о двух школах. в которые человек может записаться. И у доктора Маги даже такая аналогия. Эти школы борются за внимание молодого человека. Это школа мудрости и школа глупости. Причем у школы глупости могут даже быть какие-то сиюминутные плоды. То есть, если ты поступишь так, не знаю, если ты другого человека ограбишь, если ты обманешь и так далее, то ты даже вот прямо сейчас, непосредственно сейчас, что-то из этого и получишь. Но только в длинной перспективе, в долгой перспективе это будет погибель. Так вот, школа мудрости и школа глупости. Это первая наша развилка. И первый вопрос. А мудрость – это что? Вот что имеется в виду, да, хакма, мудрость? Это что? Что такое мудрый человек? И аналогично продолжение этого вопроса. Кто такой глупец в понимании Соломона и в вот этой книге? Очевидно, что глупец – это не тот, у кого низкий IQ, да, коэффициент. То есть интеллектуальный коэффициент. Это не человек с ментальными проблемами. Очевидно, здесь глупость – это что-то другое. Например, глупец не занимается своим домом. У него дом приходит в запустение. Мы с вами об этом будем читать. А глупец идет к чужой жене, к чужой женщине. Мы тоже об этом будем читать. Глупец бывает гневливым. Но это не низкий интеллектуальный коэффициент, это что-то другое. Так вот, по поводу этой глупости и мудрости существуют две основные точки зрения. И я думаю, что они обе верны. И первая – это точка зрения, на которой настаивает доктор Маги, которую он выводит поставит в главу угла. Точка зрения о том, что мудрость и глупость, скажем так, мудрость – это понимание того, как устроен мир. Это по-русски житейская смекалка. Понимание того, что делать. Я не помню, было это у нас в наших коротких текстах или нет. По-моему, нет. Но в 30 минутках это точно было. Пример, который приводил доктор Маги. Это пример профессора. А я сейчас пару таких примеров приведу. Приведу тоже. Короче, профессора, который увлечен своей наукой. Он беседует со студентами. Он реально все знает в своей области знания. Вот. И он выходит на улицу, а ему нужно куда-то добраться. И на улице идет дождь, ливень. И это светило науки, который раньше отвечал на все вопросы. Встает, не делает шаг на улицу, смотрит на студентов и говорит: «Слушайте, теперь что мы будем делать?» И рядом какая-то его студентка, которая быстренько так достает зонтик, открывает этот зонтик над ним и над собой, берет его под руку и говорит: «Пойдемте». Вот вопрос, кто оказался умнее? Значит, профессор, который, типа, а вот это вот как? Ну, дождик же пошел. Вот. Или студентка. Или любимый мой пример, у нас в семинарии когда-то был профессор, я его не застал, я, по-моему, даже про него рассказывал. Человек, он действительно, он вот от науки, полностью он предан науке, да, библеистике, между прочим. Это вот профессор, который в национальный праздник пришел в семинарию и сел в свой офис и начал там книжку свою писать, начал работать. Он просто забыл, что сегодня нерабочий день. Вот. Потом он даже сходил в семинарскую церковь, потому что время на часах, он смотрит, 10:30, пора идти. Посидел там полчаса, помолился, вернулся к себе в офис. Ему звонит жена и так немножко издевательски спрашивает: «Ну как тебе работается?» А он ушел на работу в праздник. Он говорит: «Милая, ну вроде ничего, только что-то как-то сегодня на богослужении очень тихо было». Вот. И это, конечно... Или вот он же мог идти по семинарскому парку, остановиться у скамеечки, где сидят студенты, начать с ним беседовать о переводе Библии, воодушевленно беседовать, потом спрашивать их: «Скажите, пожалуйста, а вот вы не помните, я откуда пришел? Вот оттуда или оттуда? С какой я стороны шел?» И говорит: «Вот оттуда». Он говорит: «Ага, ну все, спасибо, значит, я уже пообедал». Значит... То есть это вот житейская мудрость. Это один из подходов, что в книге притчей речь идет не об образованности, не об интеллекте, а о том, понимает ли человек, как устроена жизнь. Другой подход, и мне кажется, что именно вот этот другой подход имеет смысл. Это не только понимание того, как устроена эта жизнь, а понимание того, кем эта жизнь устроена. То есть мудрость, которая исходит от Бога. Понимаете? Потому что просто житейская мудрость зачастую тебе может сказать какую-нибудь абсолютную глупость. Типа, не согрешишь, не покаешься. Да? Или там, я не знаю, пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало бы с руки. Ну вот это вот мудрость кота Базилио из старого фильма про Буратино. Вот это вот житейская мудрость. Нет. Мудрость, которая описывается здесь, это понимание устройства жизни, которое дает Бог. Когда человек смотрит на жизнь и видит, допустим, вот это вот так, да, вот закон сеяния и жатвы, который проявляется в разных аспектах жизни, это как раз часть Божьей мудрости. Конечно, это также предполагает понимание того, как вся эта жизнь устроена. Но, с другой стороны, Соломон при своем богатстве, при том, сколько у него было слуг, я полагаю, что Соломон о многих житейских вопросах имел очень слабое представление. И о некоторых из них куда более слабое, чем Давид. Я не знаю, например, смог бы Соломон прятаться, как Давид, в пустыне или в горах и жить там. Да, он все-таки по-другому был устроен. То есть это скорее вот Божие присутствие. Вот такая вот мудрость. Но о мудрости очень подробно мы будем читать в следующий раз, уже мы дойдем до 8 главы. И вот эта мудрость, Божия мудрость, она была до начала мира. И даже можно провести параллели между этой мудростью и Христом. То есть тогда развилка такая. Значит, ты либо будешь слушаться Бога, и понимать, как Бог устроил этот мир. И жить в этом мире, исходя из того руководства пользователя, которое Господь тебе дает. Это один путь. А другой путь, ты можешь оказаться с людьми лживыми, с людьми агрессивными. Вот. Но тогда будут у тебя последствия определенные. Давай прочитаем 1 глава с 15 стиха. Я хотел рядом, хотел раньше, но уже не будет времени. С 15 и 16.
Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови.
Да. И вот интересно, что сначала кажется, ну, сейчас вот эти люди говорят, мы сейчас тут устроим, мы сейчас тут порешаем все вопросы, вот, но суть того, что они делают, открывается, собственно, здесь. Интересно, что мудрость представляется как личность, причем это скорее Божие проявление, да? Это Божий призыв. Давай все-таки прочтем с 20 стиха. Да как бы не до конца главы.
Давай остановимся, да. Если что. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота, ворота говорит речь свою. «Доколе невежды будете любить невежество? Доколе буйные будут услаждаться буйством? Доколе глупцы будут ненавидеть знания? Обратитесь к моему обличению. Вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои». «Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря и беда, как вихрь принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня. Не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла».
Вау! Как тебе призыв?
Чудесно.
Да, и интересные здесь есть параллели. То есть, например, вот мудрость, этот призыв мудрости и призыв Христа. И люди, которые отвергают Христа. Мы делаем акцент, конечно, на том, что Господь милостив, Он открывается снова, снова и снова. Вот, здесь акцент о том, что я посмеюсь над вами или над ними, он кажется немножко необычным, несколько жестким. Но надо помнить, что и когда мы говорим о покаянии, ведь тоже есть какой-то момент, когда каяться уже поздно, когда дело уже решено, когда все уже понятно. Вот, поэтому вот эта вот мудрость, действительно, это мудрость Божия, действительно, это его проявление, Божие проявление. Вот, значит, это один из выборов. Я все-таки думаю еще прочитать из второй главы по этому поводу. Давай сделаем так. Вторая глава с 10 стиха.
Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужого, который умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего».
Давай Дом пока ее... здесь остановимся, потому что это переход. Значит, помните, мы говорили, что есть две развилки. Одна развилка – вот это вот школа мудрости, школа глупости. Мы сказали, что это мудрость от Бога. Мы сказали, что это мудрость во свидетельство. Мы сказали, что эта мудрость предполагает понимание того, как все устроено. Кстати, книга «Экклезиаст», собственно, про это же. В книге «Экклезиаст» мы как раз и будем читать о том, как оно все устроено. Вот это проявление Божьей мудрости. И интересно, что нигде в книге притчей, да и в Библии вообще, нет обещания, что этот юноша будет просто взят из мира. Вот Иисус молится, обращаясь к Богу Отцу, «Не прошу, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их в мире». Значит, этот юноша будет подвергаться искушениям. И не только юноша. Этот юноша, этот человек будет встречаться на своем пути с людьми злыми. Но смысл в том, чтобы хранить себя, и чтобы Господь вот этого хранил. Вот Господи сохрани, да, и Господи помилуй, это об этом тоже, о таком охранении. Значит, что получается? Получается две вещи. И человек выбирает, идет по пути мудрости, он послушен Богу. И второе, когда он послушен Богу, когда он выбирает этот путь, Господь его хранит, Господь ему дает свое присутствие и его защищает, задает свою защиту. Это одна развилка. Вторая развилка – это вот то, где я не согласен с доктором Маги в оценках. Это чужая жена. Чужая женщина. То есть, опять-таки, эта женщина кажется сладкой, ее слова кажутся сладкими, они кажутся желанными, вот, но это погибель. Так вот, доктор Маги считал и говорит об этом, что эта чужестранка, это язычница, которая приходила в Израиль для того, чтобы заниматься там проституции, да, вот это блудница, но они были из других народов. Поэтому она названа чужой женой. Вот. Я думаю, что нет. Почему я думаю, что нет? А как раз потому, о чем мы читали в этом нашем тексте сегодня. Прочитай, пожалуйста, еще раз 17 стих об этой женщине.
«Которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего».
Какая, простите, язычница! Я не знаю, если бы мы вот могли... Я понимаю, что когда мы в вечность придем, у меня будет более важные вещи, задачи, дела, чем подойти к доктору Магии и спросить, какая же она язычница, если она забыла завет Бога своего. Вот. Наверное, мы обо всем вот этом всем забудем, да, о чем мы сейчас говорим. Но нет, конечно, это не язычница. Более того, это делает ситуацию страшнее. Потому что если бы, значит, на чужой жене, на чужой женщине, на развратной женщине в данном случае, ну просто бы сразу было написано, да, вот ну как, язычница, развратная женщина и все, то было бы гораздо проще. Сложность в том, что она своя, она из своих. Вспоминается, ну, те, кто помоложе сейчас, конечно, этого уже не помнят, фраза из Гайдара «Военная тайна». Там был такой герой, мальчиш плохиш, он кричит и говорит, я свой, я буржуинский. Вот это вот свой буржуинский. Да, ну а здесь, да, я же своя, я же израильская. Я же своя, я здесь рядом. Вот, но почему она чужая? Потому что каждый утешайся женой юности своей. То есть Бог создал близость, интимную близость для мужа и жены. Все, ни для кого больше, ни для чего больше. Она может быть соседка по лестничной клетке, она может быть, я не знаю, девушка, с которая жила рядом постоянно. Она чужая. И дальше у этого молодого человека опять-таки выбор. Более того, как вот эти вот злые люди, о которых мы читали, так и она, все они сулят что-то хорошее, они сулят пользу, но в результате погибель. Давай прочитаем с 18 стиха, давай пока только 18-19.
«Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни».
Вот, вот это конец. Значит, ты, молодой человек, ты должен понять, к чему этот путь идет. Причем, дальше еще об этом будет подробно говориться, Соломон предельно честен. И он понимает, о чем он говорит. Он говорит и о привлекательности греха тоже. И он будет говорить о привлекательности греха. Он прямо будет это объяснять. Да, грех кажется именно таким. К сожалению, мы, христиане, порой бываем далеко не столь честными. Мы начинаем говорить, ну это отвратительно. Да, это отвратительно. Но это безобразно. Да, это безобразно. А человек смотрит и говорит, послушайте, ну это же так клево. А вы меня об этом не предупредили. У меня была история с одним молодым человеком. Ну, у него реально были проблемы. Проблемы с порнографией и другие проблемы этого плана. Он говорит, я не могу обращать внимание на девушек в нашей церкви. Почему, говорю я? Потому что они как-то все очень серо и скучно и однообразно одеваются. Я заменю имя, говорю, не назову его по имени, естественно, Андрей, пусть будет Андрей. Я говорю, Андрей, а с кем ты их сравниваешь? Он так задумался и говорит, ой, оказывается, он в голове своей сравнивает девушек из церкви с порнографическими картинками, а то и с блудницами, с которыми он тоже имел дело. Я говорю, Андрей, где проблема? Проблема не в них, проблема в твоей голове, проблема в твоем сердце. Вот там у тебя компас сбился. Вот об этом предупреждение. Вот, и всегда в книге притчи мы заканчиваем на чем-то хорошем, на добром, действительно. 20, 21 и 22 стихи прочитай, пожалуйста, здесь же.
«Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее».
Вот это вот здорово! И, кстати говоря, я уже отметил, что один из выборов, один из вопросов – это мудрость или глупость, да? И про мудрость, в частности, 8 глава – это такой гимн мудрости. А вторая история, второй выбор – это «Сторонись чужой жены». Помнишь, где эталон праведной женщины в этой же книге? Мы долго-долго до этого еще будем добираться. Ну, нет, через месяца-полтора доберемся. Что?
В 31 главе.
Конечно. Конечно. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Значит, мы будем читать книгу «Экклезиаст», и там есть вопросы, которые остаются без ответов. Хотя 12 глава – это, конечно, ответ, это, конечно, итог всего. Вот. А книга «Притчи» по-другому устроена. Там говорится об отрицательном, говорится о том, чего в жизни не должно быть. Но там всегда есть и ответы, там всегда есть и эталоны. Да, и, кстати говоря, вот этой праведной женщине из 31 главы, простите, но ей некогда шляться по ночам и заманивать к себе юношей. Ну, то есть у нее просто жизнь другая, да, она по-другому устроена. Вот так устроена, так написана книга «Притчи». Вот, и еще один фрагмент, который я сегодня приготовил, это как раз про то, что мудрость от Бога, и мудрость указывает на Бога. Это 3 глава с 9 по 11 стихи. С 9 по 10, прости. Пока 10.
«Учти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житница твоя до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином».
Да! Чти Господа. Именно так. Значит, вот это все, с этого все начинается. Еще, да, давай прочитаем про наказание дальше. 11 стих и 12.
«Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему».
Вот тут поразительная эта же вещь. Я рассказывал про своего знакомого, у которого сбился компас, да, он там смотрел на девушек в церкви и говорил, какие-то они все серые, однообразные и скучные. Так вот, мне кажется, что у нас тоже в каких-то вещах важных сбит компас. Я должен тут признаться, у меня сбит компас вот в этом. И Господу понадобилось много времени, чтобы меня в этом исправить. Значит, ой, Ален, я не знаю, захочет ты в этом признаваться или нет, и как это у тебя было. Может, у тебя все очень просто в этом плане было. Скажи, пожалуйста, а тебя в детстве наказывали?
Наказывали. Ничего предосудительного не вижу.
А как наказывали?
Иногда и ремнем наказывали.
Вот. А на тебя орали?
Ну, голос повышали, конечно. Ну, я думаю, что каждый человек... Ну, знаешь, с повышением голоса тоже сейчас в связи с, там, с современными тенденциями, не повышение голоса и так далее. Но, ты знаешь, смотря каким еще ребенок растет, потому что я, конечно, не могу сказать, что я была какой-то оторвой, но в каком-то
Оторвой я тебя вообще не представляю.
В подростково-юношеском возрасте с разными там, с разным своим максимализмом, ну, мне требовалась корректировка старших людей, конечно же. Но ты начинаешь понимать это только с возрастом уже. Конечно, в моменте тебе это кажется, ну зачем? Но на самом деле все-таки Писание правильно говорит, наставь юношу при начале пути, и он не свернет с него, когда там повзрослеет. Конечно, мои родители были, например, неверующими, но все равно у каждого там взрослого родителя, сформировавшейся личности, есть какие-то нормы морали, нормы поведения, которые они хотят преподнести своему там ребенку. Но я не вижу ничего
предосудительного. Слушай, слава Богу, у тебя не сбитый фокус. У тебя он не сбитый. У меня он, к сожалению, не сбитый.
Ну, каких-то травм детства я в себе там не копаюсь и не вижу. Все в порядке.
Даже на меня отец просто орал. Угу. То есть для меня это было... Это не просто отшлепать, это вот посерьезнее, на
самом деле. Ну, стресс прям серьезный,
да. Да, это был стресс. Там много было проблем. К счастью, и слава Богу, отец покаялся, он уверовал, и мы увидимся с ним у Господа в вечности. Но вот эта история про наказание, мне в какой-то момент было, я такой, как так? И Бог, то есть вот он так, ну-ка, иди сюда, значит, и отшлепать. Нет, конечно. А каждому из нас, кому-то больше, кому-то меньше, да?
Ну, ты сейчас отшлепать нашла. Понимаешь буквально, но отшлепать-то это, например, не убрать руку, я имею в виду, если Господь убирает там, отходит немножко, и мы остаемся вот в своем,
это
в своей.
Это тоже наказание.
Не варимся, это же тоже наказание.
Абсолютно.
И, по сути, и через это наказание мы все вот. Равно научаемся и приходим к Богу, к осмыслению, к переосмыслению того или иного. Это тоже наказание.
Вот.
Без физического насилия. Наказание такое слово очень большое, обширное.
Да, по-английски это слово to discipline, это именно воспитывать, и воспитывать по-разному, то есть это не батя, который с катушки сорвался, сейчас тут это порядок наведет, педагогикой займется и дрыхнуть пойдет, вот, оно не про это, я-то понимаю, уже зная людей в церкви в частности, что зачастую, когда человек мне говорит, ой, ну как-то наказание, но это как-то вообще не педагогично и прочее. Надо разбираться, а что он имеет под этим в виду? Если это, значит, батя пришел с работы, значит, он злой и так далее, сейчас он быстро, так, что там, двойку получил, а ну-ка иди ремня получи от меня. Получил двойку от учителя, еще ремня от меня, еще на тебя наору, и все, я пошел спать. Не об этом, не об этом идет речь. Божье наказание действительно назидает. Вот, и еще один гимн мудрости. Давай просто начнем хотя бы читать с 19 стиха здесь же.
Третья глава даже
да.
у нас. Угу. «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не пускай их из глаз твоих. Храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему, пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе». «Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость пред Господом развратной, а с праведными у него общение».
И давай здесь остановимся. То есть смотрите, что делает автор. Он дает общую фразу, общие слова, общий принцип. Да, мудростью Бог сотворил мир. А мы знаем, что Бог сотворил мир через Христа. Вот нам с вами еще одна параллель. «И поэтому стремись к этой мудрости». А дальше возникает следующий вопрос. А как стремиться? А как проявлять? А вот, знаете, есть люди, которые задают преподавателю вопрос. А вы практический пример приведите? Так вот, начало – это общее утверждение. А дальше – это конкретные практические примеры. И этих практических примеров будет целая книга. И вы будете читать, мы с вами будем читать эти конкретные притчи, короткие притчи, но давайте не упускать смысл. Почему это? О чем это? А это о Божьей мудрости. И мудрость Божия в Иисусе Христе. Поэтому мы, христиане, читая книгу мудрости, познаем Христа. Помолимся, чтобы Бог там нас вел дальше в чтении Писания.
Хорошо. Хорошо. Господь, я благодарю Тебя, славлю и превозношу Тебя за то, что Ты открываешь нам Слово Твое. Спасибо за то, что открываешь нам мудрость Твою. И я прошу Тебя, Господь, помоги нам, чтобы Твоя книга закона не отходила от нас, чтобы мы поучались в ней день и ночь и исполняли в ней все, что написано, чтобы мы были успешны, Господь, в путях своих. Благослови нас, благослови предстоящие выходные и направляй наши стези. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.